Прежде всего, добрый вечер. Это хотел бы начать с того, что обсудить вопрос, который у нас на прошлом уроке были. Несколько вопросов у нас возникло разного порядка. Прежде всего, напомню, был вопрос того, спросили так, что если вот набрали кипяток в грелку, вот, потом она остыла, с утра хочется набрать новую воду, и получается мы выливаем воду, которая там была, и хотим залить горячую воду кипяток, то есть первого сосуда. Но там в грелке остается вода, потому что трудно из грелки вылить полностью воду. Причем это не капля, а вода остается. Можно ли в таком случае заливать? Я сказал на прошлом уроке, что это нужно сторожить и не делать с первого сосуда. Вот, я перепроверил момент, это так оно и есть. Действительно, это мы устражаем не делать это из первого сосуда. Это устражение, но опять-таки устражение, которое написано в Мишне Бруле. Вот. Поэтому, да, действительно нужно сделать это следующим образом, что просто-напросто не наливать непосредственно самого бака, который свалился на огне, а перелить в следующий сосуд, и потом налить грелку. Я думаю, что не сильно упадет температура, так что нет в этом проблем. Таким вариантом оставим. Потому что там есть еще один вариант, что можно, допустим, налить горячую воду из второго сосуда, как я сказал, а потом, возможно, добавить из первого сосуда, но там уже это не во всех случаях, лучше не входить в это самое, в это тонкости. Второй вопрос, который мы обсуждали, если, допустим, хочется притушить свет, тем, что просто покрывает какой-нибудь, допустим, фольгой. И возникает вопрос, если фольга это сделана это в какой-то форме. Будет ли в этом запрет? Какой запрет? Что мы делаем что-то вроде абажура. Вот. Теперь, это отдельно, безусловно, тема, которую должны отдельно проходить. Это тема, которая называется, связана с Макеба Патиш, что называется «Последний удар», такой вид работы. Поэтому я только коснусь этого вопроса, потому что спросили, просто чтобы не стало незамеченным. Есть такое правило, общее правило, что если я делаю какую-то форму, но не специально, она так получилась. То есть, как бы, мне просто главное закрыть. Если она получилась у меня так аккуратно, не потому что я старался, а просто я продолжал жать, и у меня получилась такая форма. В этом нет проблем, потому что главное, что человек делает специально определенную форму, потому что ему нужна эта форма, потому что в такой форме она хорошо функционирует, эта вещь, которая мне нужна. То есть для этой цели я делаю, и тогда это здесь будет момент запрета, но в другом случае это не запрещено. Теперь, если бы условно создается здесь форма, как бы невзначай, но создается форма четкая и явная, то там уже другой вопрос возникает, что... Вот. Но когда эта форма самая простая, такой полукруг получился, да, вот, то эта форма такая очень размытая. Если человек не намеренно это делал, то нет этой проблемы. Да, пожалуйста.
Если эта лампочка, она висит, и она не человек, обкручивая вокруг нее фольгу в шаббат, он понимает, что, скорее всего, она чуть-чуть подвинется.
Если это... Ниточку, конечно, ниточку тяжело нам не пошевелить. Это потому что настолько легкая вещь, что не пошевелить ее почти невозможно. Вот. Но что здесь другой момент, что если мы это делаем, не касаясь руками, да, то есть я не делаю... Проблема с мукцией, то, что мне не разрешается перемещать ее руками, посредством рук. Если это делаю посредством другого инструмента, допустим, то же самое фольгой, я касаюсь его фольгой, то это говорит, что я перемещаю его измененным образом, как сказать, киляхар яд, да, то есть как бы опосредственно, косвенным образом я это делаю. Вот, тогда в таком случае это не запрещено.
А свет нельзя
перемещать только... Нет, свет нельзя перемещать по другой причине. Что, ну, во-первых, прежде всего, потому что это мукция. Вот, теперь, когда я его перемещаю, то есть, опять-таки, если я это делаю руками, то есть непосредственно, поэтому говорится о том, что, допустим, если у вас заранее стоит свечи или там, лампа на подносе, на котором у вас лежит разрешенная вещь, то вы можете поднос, перенося поднос, как бы заодно с разрешенной вещью, допустим, у вас там лежит кольцо дорогое, так, и вы заодно вместе с этим переносите свечу, то в этом нет запрета.
Даже если она горит?
Да, да,
можно,
да,
можно,
да.
Что-что? Можно сдвигать его? Она
же... Ну, мы входим в свою тему. Вентилятор разрешается переносить, но там есть разногласия. Там есть там, те, которые говорят, что это разрешается делать именно только для гостей, допустим. Я говорю, что есть в основном такое мнение. Что-что? Да. Ну, даже гости у вас пришли в гости, разрешают на них перемещать, а почему-то хозяину нельзя. Я сейчас начну как бы развивать эту тему, это получится. Это. Но в принципе разрешается в некоторых случаях перемещать, это его, передвигать. Опять-таки, да. Но там опять-таки есть свои нюансы. Нажать на эту кнопку, которая вас остановит его и начнут поворачивать, это... Уже да, запрещают. Фиксировать его. Перемещать его под углом ставить, это одно. Вот. Нажимать на эту кнопку, которая будет у вас он из стороны в сторону идти, это другое. Так?
А чем лампа, допустим, отличается
от миобрера? Да. Потому что сам по себе это, вентилятор, он не является, скажем так, мукцией. По большому счету он не является мукцией. Потому что там есть механика, которая работает. Вот. И это определяется по мнению мудрецов, не всех, может быть, как клишем лахтоли и сур. Есть большая разница между клишем лахтоли и сур, мы не входили с вами, и мукцией. У огня, поскольку у него есть там спираль накаливания, да, он считается как огонь. Так, огонь, он делает, я вам говорю вещи, которые мы не проходили, все, поэтому я извиняюсь за непонятные вещи. Он становится базой для всего этого строения, которое называется лампа. И все это строение становится мукцией за это.
А эти новые лампочки, которые спирали, там же нет жука, там же нет жука?
Ну, это надо входить в эту тему. Насколько это осматривается. Вы правы, есть это такая сторона, но это большая-большая тема. Давайте мы потихоньку будем входить в новые темы. Теперь следующий вопрос, который мы обсуждали. Интересная тема, которая коснулась, там шла речь о том, что нужно ли в случае, когда, допустим, в автобусе звучит музыка, нужно ли выходить из автобуса. Вот. И я затронул в связи с этим тем, что, допустим, радио, и там говорят новости, и в новостях рассказывают там, нападки одного политика на другого, тот защищается, нападает на него заново, в общем, и все это рассказывается в этих новостях. Вот. Прогноз погоды, возможно, не определяется как сплетни в таком случае. Вот. Вот. Но все остальное это под вопросом. Вот. И я сказал, помимо того, что поскольку нам тяжело различить, здесь мы по радио говорят сейчас про человека, который... тут есть интересное такое правило, я просто посоветовался с Рамом, специалистом, который занимается лошонара много-много лет. Вот. Он сказал интересную, во-первых, такую фразу, что по идее, когда я слышу, что один человек, который не соблюдает Тору заповеди, так, он разделывает другого человека, который не соблюдает это заповеди, то в данном случае здесь нет того, что тот говорит про него лошон ара. Почему? Интересный просто вариант с точки зрения учебы. Я еще раз не говорю, чтобы сейчас делали все выводы, что все, можно. Вот. Но здесь есть нюанс, потому что... Вот. Так он сказал, что поскольку это поведение, оно в принципе идет вне правил. И поведение того и другого. И тот, который говорит, про которого говорят. У них это так, в данном случае это вне правил. То есть нет таких принципов, по которым, допустим, мы говорим, что это красная линия, этическая красная линия, которую не переходим. Так? Вот поэтому, когда он его опускает, он, в принципе, не опускает его. Он его, в принципе, не опускает, потому что все находятся на самом первом уровне. Вот, поэтому здесь, в принципе, некуда отпускать. Вот, поэтому нельзя сказать, что он говорит про него лошон ара, по идее. Естественно, конечно, когда там переходит красную линию, там тоже есть красная линия, допустим, там нет людей, которые, ну, в смысле, в основном, нет людей, которые убивают. Так? Для них это красная линия, допустим. Так? То там, если будут говорить такого рода вещи, которые уже, тогда это да, будет считаться лошон ара. Но поскольку здесь столько всяких таких вот нюансов, да, где начинается, где заканчивается, все такое, нам все это входить, спрашивать сейчас, не слушать все-таки это радио, не слушать, это так неправильно. Вот, но вопрос такой, хорошо, теперь, но у нас есть момент, что мы слушаем, и волей-неволей верится, да, тот журналист, он специально обучался, чтобы убедительно говорить, и поэтому ему очень легко можно поверить, по идее. Вот. Вопрос такой, что действительно, должен ли я, поскольку есть такой вариант, что я могу поверить ему, должен ли я уходить из этого, потому что здесь идет о запрете Тора. Выйти из автобуса и все. Вот. Хафец Хаим приводит гмару в трактате Псахим. Очень интересная гмара, эту гмару во многих-многих случаях используют. Идет речь там о том, что человек идет по улице в Песах. Вот. И он идет по дороге, куда ему нужно идти. И по дороге он чувствует запах свежеиспеченного хлеба. Вот. Это так, поскольку здесь есть запрет получать удовольствие от этого. Так? Вот, что он оказывается в ситуации, что, по идее, сейчас он будет получать удовольствие от того, что он чувствует этот самый запах. Но ему нужно идти по этой дороге. Является здесь запрет. Так вот, в Гмаре сказано так, что поскольку ему не хочется получать удовольствие от этого, потому что он Песах, он понимает, он осознает, да, но что делать, ему нужно идти по этой дороге. Вот, то в таком случае это не запрещено. Несмотря на то, что даже он мог бы выбрать другую дорогу. Да? Но поскольку он все-таки идет, так, по этой дороге не потому, что ему хочется именно пройти мимо пекарни, а потому что ему нужно пройти, это в данном случае идет через пекарню. Вот, поэтому нет этого запрета, когда он, да, целиком настроен на то, что ему это не хочется получать это удовольствие. Соответственно, если мы едем в автобусе и слышим эти самые новости, такие вещи, но мы настроены того, что нам это неприятно слушать. Нам это неприятно слушать, в таком случае... Нет, не нарушается здесь запрет. Потому что человек, даже если он это ненароком поверил, он настроен на того, чтобы не верить. Вот. Но даже если это произошло, в данном случае, поскольку он не намерен это делать, то есть он намерен был не принимать это все такое, даже если не получилось, в данном случае нет запрета. Так? Тоф, это те нюансы, которые я хотел сообщить. Давайте перейдем к теме, которая дальше у нас ближайшие 4 занятия. Каким-то образом будет посвятить полностью либо частично этой теме. То есть тема праздника. Праздника, который у нас предстоит Бедатышем через месяц приблизительно. Так, значит, начнем с отличия, главного отличия, то, что отличает праздник от субботы. Вещи могут быть известны, так что если я для кого-то повторяюсь, я прошу прощения, но это важно еще раз сказать четко. Значит, праздник отличается от субботы, в принципе, только одной вещи сказано, так? Что, в принципе, праздник тоже сказано, что называется шаббат. Так, где мы это встречаем? В отношении Песаха. Да, сказано, что сразу после шаббата начинаете считать омер. И мы знаем, что сферат омер начинается далеко не всегда после шаббата. Это, кстати, был вопрос между праведными евреями и неправедными евреями. Все спорили, сказано, что, говорили, что это сказано шаббат, именно шаббат. Вот. Но так или иначе, по праздник тоже сказано, что называется шаббат. И поскольку сказано шаббат, то мудрецы учат о том, что законы шаббата распространяются на праздники в том числе. В частности, все, что мы запрещаем в шаббат, допустим, говорить о буднях темах, так, вот, и, либо то, что называется квот шаббат, то же самое распространяется на йомтов, что есть квот йомтов, да, то есть... Честь, которую мы даем, это честь, как-то, почитание, которое уважение, да, которое мы даем празднику. Вот. Все эти законы, как есть в шаббате, так и они есть и в праздниках. Главное отличие начинается с того, что Всевышний сказал, что в праздник разрешается делать работу, которая называется охель-нефиш. Охель-нефиш, да, на слово, не знаю, как перевести, работа, связанная с приготовкой для еды. И здесь, казалось бы, границы начинают быть более размытыми. Что значит для еды? Насколько для еды? Так? Что можно начать с того, что для еды нам нужно... Но единственное, что наверняка, я думаю, что сеять поле так и вспахивать поле, это уже трудно сказать для еды. Потому что, насколько мне помнится, в Гмаре не говорится про вещи, которые вырастали в тот же самый день вообще, мне кажется. В Аббатре есть такие. То, короче говоря, поэтому, кроме этих двух работ, по идее, другие работы, можно сказать, что это может быть связано для еды. Так, человеку нужно это сделать шхиту кошерному животному, поэтому нужно сделать нож. Так вот, прямо начинает сейчас кузница делать этот самый нож. Вот. Ну, во-первых, как бы есть такое мнение, что, допустим, если человеку мойль нужно сделать бритмилу, ему нужно сделать нож срочным образом. Он делает, по мнению одного из мудрецов, он делает это, решается ему это делать. Так? Так вот, значит, есть прежде всего работы, которые, безусловно, будут запрещены, потому что никак не связаны они с едой. Это раз. Второй вид работ, которые тоже запрещено, но уже не запрет Торы, а запрет мудрецов, это вид работ, то, что называется полевые работы. То есть, те работы, которые, допустим, сбор урожая, так, молодьба, так, такого рода работы, отжатие, давит виноград. Вот. Такого рода работы, они запрещены, но запрещены мудрецами. Почему запретили их мудрецы? Потому что они сказали, что эти работы, как правило, человек делает большим количеством. Он не входит в поле того, чтобы там для одной грядки, для, там, не знаю, для того, чтобы выжать для себя одну бутылку вина только на праздник. Если уж он выходит, он поработает полдня.
К этому относится выжимание апельсинового сока и всякое человечество?
Ну, и, по идее, да. По идее, да. По идее, да. Поскольку сама по себе отжатие, оно уже подходит под категорию работ, которые мы, мудрецы, запретили, то, соответственно, уже домашнее отжатие, оно тоже становится запрещенным. Да.
Можно пару капель лимонного сока вылить на рыбу непосредственно перед едой?
Выжать на рыбу. Выжать на рыбу разрешается даже в саббат. Поскольку я выжимаю, мы проходили эту тему, но мы коснулись ее, наверное, все-таки вскользь, к сожалению. Вот, может быть, я буду периодически это вставлять по этому поводу. Так в рыбу разрешается, потому что главный принцип отжима, что нельзя выжимать для сока самого. Как только я выжимаю лимонный сок на еду, я тем самым показываю, что мне этот лимонный сок нужен в качестве, скажем так, еды или, ну, для еды. Или для еды, вот, а не для напитка. В таком случае это разрешается делать. Так, так вот, поскольку человек эти работы делает большим количеством, он скажет себе, полдня я поработаю, ну что уж, не выходить в поле на уж потрачу полдня, а потом уже буду справлять праздник. И таким образом он может просто до вечера затянуться, и таким образом у него не будет праздника вообще. Опасаясь на это, мудрецы сказали, что такого две работы нельзя ему делать в праздник. Так, следующий момент. Виды работы, которые, да, связаны с приготовлением едой, так, тоже разрешается, поскольку есть выполняется один принцип. Что если эти работы именно важно сделать ему в праздник, потому что, допустим, ему требуется свежая еда. Ему важно, чтобы, того, чтобы у него был радостный праздник, чтобы у него была свежая еда. Если это будет уже не совсем свежая еда, он сделает ее заранее, в канун праздника, то у него уже радость от праздника будет уменьшена. В таком случае мудрецы разрешили сделать это в праздник. Я говорю, общее введение, более подробно мы будем в завтрашнем говорить, но пока такие общие правила. Так, и здесь есть интересный спор у мудрецов, я просто хочу вас немножко посетить курс дела. Есть такое обсуждение по поводу многих вещей в Торе, что если Всевышний, допустим, Тора нам сказала, что эта вещь разрешена. Допустим, у нас сказано, что пикох нефиш, как мы переведем на русский?
Опасность для жизни.
Да, здесь есть разрешение. Так? Вот. Что значит здесь есть разрешение? Есть разрешение, это означает, что все, мне можно, и я уже не смотрю, где я могу совершить поменьше запрет. Так? Либо все-таки мне можно, но я должен стараться как можно меньше нарушать. Да, допустим, жена рожает в субботу, так, здесь разрешается, условно определяется как опасность для жизни, можно совершать вещи, должно предпринять определенное действие, сократить как можно меньше так, нарушение субботы. Так, и в отношении субботы именно так сказано. То есть это разногласие мудрецов, но в итоге говорится, что в отношении субботы, да, мы должны здесь быть настроены на того, что, с одной стороны, не вызывать опасность для жизни, но с другой стороны, то, что возможно сократить и нет в этом никакой проблемы, это нужно делать. Так, там, допустим, набрать телефон измененным образом и так далее и тому подобное. Так, теперь то же самое возникает вопрос в отношении праздника. Когда нам сказали о том, что работа для подготовки еды разрешена в праздник. Что нам тем самым Всевышний сказал? Он сказал, что я тебе разрешаю, но при условии, что у тебя не было варианта, нехорошо тебе не было не, по той или иной причине это неправильно сделать это до праздника, и поэтому ты делаешь это в праздник. Так, это первый вариант, почему это ему разрешено, и поэтому я делаю праздник. Либо не по этой причине. Всевышний сказал, что Да, делай работы в праздник. Единственное, что имей в виду, чтобы не получилось, что из-за того, что я тебе разрешил, у тебя из-за этого получится излишнее, ты будешь проявлять излишнее усердие, тратить слишком много времени, что из-за этого у тебя уменьшится радость праздника. Так? Вот два варианта, которые можно было посмотреть на разрешение работы в праздник. Так вот, мудрецы говорят о том, что именно второй вариант, он тот, который принят на закон. То есть, нам Всевышний Тора нам сказал, что да, разрешается делать работы, тоже связанные с едой, праздник. Так? Главная база, почему мне разрешается это делать, потому что именно в праздник свежая еда, она оставляет человеку радость. Так? Единственное, что нужно постараться, где это нет в этой особенности, уменьшить проявление излишних усердий для подготовки. Для чего? Чтобы у человека не сократилось время, которое он может радоваться празднику, а было его много. Вот по этому принципу есть разрешение или запрет работ праздника. Так? Теперь следующий момент. Праздник есть принцип такой, что разрешена работа, связанная с тем, что доставляет удовольствие человеку, прежде всего еда, и вещи, похожие с этим. То есть, то, что доставляет всем удовольствие. Да? То на иврите называется шавели коль нефиш. Шавели коль нефиш. То есть, млехет охль нефиш. Что такое охль нефиш? Шавели коль нефиш. То есть, равно для любого человека. То, что здесь, это, собственно говоря, возможно, попадает, может быть исключено из этого. Обсуждается у мудрецов такой вопрос. Является ли курение в нем, это в праздник, разрешенной вещью? Именно на базе вот этого самого момента. Что разрешается праздник работы, который связан с удовольствием, но такого рода удовольствие, которое да, для всех удовольствие. Вот. А поскольку курение считается, что это вредно для здоровья, то оно по определению своему не может быть являться равнозначно одинаковым удовольствием для всех. Там говорится, в Гмаре говорится о том, что, допустим, раньше это воскуряли такие благовония. Вот. Ну, которые специально ставят такое на угли, и это все начинает.
Знаете, индийские палочки прожигаешь,
и ну, возможно, но только действие там, что это сделать, это не сам Йом-Тов. То есть само действие делается. Да. Нет, правильно, но здесь идет речь о том. Ну, правильно, но возжигание, которое разрешается, мы сейчас перейдем к этой теме. Во время работы, вот, оно разрешается при определенном условии. Так, значит, пока то, что я сказал, да, то есть.
А можно еще какой-то пример, потому что я не очень поняла, что еще
в наше время вы спрашиваете. Какие в наше время еще может быть Шавели Коль Нефиш? Обсуждается вопрос в отношении того, чтобы помыться. Помыться, так? Допустим, это... Что-что? Конкретно вы спрашиваете, давайте эту тему, то, что в нашей нагреве, потому что там есть вот, постановление мудрецов в эту сторону. Я только пока ввожу понятие, потому что там это нужно будет уже касаться вместе с постановлением мудрецов. Не только часть разрешенная, но часть запрещенная тоже надо говорить. Все получают удовольствие. В том все дело. Поэтому в отношении курения возникает это обсуждение. Потому что известно, что не все получают это удовольствие. Почему это может быть разрешено? Это не то, что все запрещают, а?
Все получают удовольствие. Кроме того, может,
вот.
Нет,
в том все дело, что про поводу благовония сказано о том, что поскольку это не у всех такое возникает, вот, то, соответственно, это да, не разрешает. Не разрешает.
Правильно делать. Получается, у всех такое возникает, что у всех вкусы разные, кто-то это безумно любит, а кто-то это не любит.
Правильно, но есть в некоторых вещах потребность, которая требуется у всех. Поэтому я принял пример, допустим, с купанием.
Но купаться, когда запрещаются какие-то другие действия, допустим, я вот люблю купаться с головой, а выживать по нему волосы, это получается нельзя.
Да, ну, возможно, здесь будут какие-то введены ограничения по этому поводу, но сам по себе идея, можно ли купаться. Правильно, но здесь идет речь о том, что то, что я делаю для тела. Курение тоже не совсем связано с едой. Действие, которое направлено на удовольствие тела. Тело. То что? Ну, в данном случае это, надо входить к мэру. Да-да, это к этому тоже причисляется. Так,
я не сильно поняла, можно ли купаться
Я эту тему раскрою. Я пока не хочу просто говорить «можно», потому что надо приводить еще много других вещей, которые связаны с тем, что нагревать воду, смешивать горячую воду. В каком варианте это разрешается делать, понимаете? Есть. Потому что есть это, поэтому я сказал, что есть, допустим, гзера, которая сказана о том, что подогрев воды в Дудшемеш, с помощью Дудшемеша, он запрещен, поскольку человек может перепутать и нагреть в не Дудшемеш, а от бойлера. От бойлера запрет уже отдельно идет. Понимаете? То есть накаливание, которое здесь требуется. В общем, мы с Безадышем коснемся этих вещей. Давайте я пока ничего не сказал. Я сказал, что это вещь, которую нужно раскрывать тему. Я вам говорю мнение одного из мудрецов. Так? Вот. Если будут другие мнения, как это обсуждается, в какой форме, я это скажу. Хорошо? Так, теперь есть два вида работ, которые являются исключением. То есть, он сегодня сказал исключением. Мудрецы их разрешили. Они сказали так, что эти виды работ, они нужны для подготовки еды. Какие это виды работы? Это возжигание, да, то есть когда разжигает огонь, и перенос вещей. Эти два вида работы, да, разрешили. Более того, разрешили в таких рамках, что даже если человек, поскольку мудрецы сказали, что да, можно использовать эти две виды работы для еды, то они разрешили, мудрецы разрешили использование этих двух видов работ даже не для еды. Так? То есть мне нужно, допустим, взять книгу, вот, перенести это в Рамот Гимель, пройти через дорогу, это шоссе Голда Мейр, которое, по некоторым мнениям, является, здесь есть опасность, что это Рашут Рабим. Так? Вот. И тем не менее, это да, разрешается сделать, потому что мудрецы сказали, что даже то, что не для еды, тоже разрешается сделать, поскольку разрешили уже для еды. Да? Что? Возжигание. Но в отношении возжигания здесь есть свой нюанс о том, что да, разрешили возжигать, но только от огня, который уже был зажжен в праздник. Да? То есть нет проблем возжигать. До праздника. Да, тот, который был зажжен, огонь, который был зажжен до праздника. То есть нет проблемы зажигать новый огонь, имеется в виду, от огня, который уже горит. Вот. Но прям новый огонь, то есть я возьму спичку и сейчас подожгу ее, это нельзя делать по той причине, по запрету мудрецов, потому это то, что называется порождение нового. Нельзя это в праздник порождать новое, причем в более строгой форме, чем в субботу.
А если спичка зажигается с того конца, как обычно, это считается порождением уже что-то нового?
Если вы зажигаете огонь, это не от огня, который уже горел, да?
Нет, от огня, которого он горел, но
да-да.
Спичка обычным образом,
да.
С другой стороны.
Можно с любой стороны, с той, которая, с любой стороны можно зажигать.
Почему только две эти работы разрешили?
Потому что именно они непосредственно нужны для приготовления пищи.
Нет, но есть много еще работ, которые нужны
для... Без них не обойтись. Без них никак не обойтись. Вот без них точно не обойтись. Невозможно заранее зажечь огонь, чтобы приготовить, ну, в таком смысле, как бы, мне нужен огонь именно для того, чтобы подготовить это в Йом-Тов. Вот, да, именно специально нужно зажечь, чтобы приготовить то, что мне нужно для еды. Это непосредственно то, что нужно для готовки еды. Теперь мне нужно перевести быка из одного Рашута Йохид, да, я не знаю, как по-другому сказать, да, через шоссе на другой Рашута Йохид, так, чтобы его там зарезали. Это нужно делать праздник. Что-что? Я вам должен сказать, что мама мне рассказала еще, как бабушка, она ходила именно в праздник покупать этих самых куриц. Это покупала, и в праздник именно делали. Это было у всех буквально так. Буквально у всех так. Потому что что такое куриц, которую вчера зашхитовали, сегодня мы будем готовить?
А в шаббат?
Не, ну в шаббат другое дело. Шаббат, опять-таки, здесь это я... Мы потихонечку, как раз вы правильный вопрос спрашиваете, что в шаббат нам нельзя это делать. Нельзя это делать. Поэтому шаббат мы делаем, как нам это делать. Так? Мы делаем это заранее. Всевышний спускает нам все благо, чтобы эта еда оставалась самой, что ни на есть, свежей и так далее и тому подобное. Так? Вот. Но в праздник скажем, что должна быть симха. В частности, говорится, что это радость у человека есть, когда у него есть свежая еда. Не знаю, насколько нам эта радость известна, вот, что прямо в праздник кушать свежую еду, понимаете? Нет, вы поймите, мы кушаем халы, которые приготовили в пятницу. Так, все-таки ближе к свежей, но это все-таки самые свежие. Вот.
А что в праздник
покупать? Это договаривается, гмара это обсуждает, это не то, что идет покупка таким образом.
Вот.
Вы абсолютно, там еще более того, нужно засолить ее еще. Да. И причем все это делали женщины. Вот. Что? Не слышу. Еще раз, извините, пожалуйста, я не слышу. Вы спрашиваете по праздник, почему он сделал праздник не как шаббат? Вы затронули глубокую вещь. Вы знаете, как называется трактат, связанный с праздником? Он не называется праздник. Вот это шаббат называется трактат шаббат. Вот праздник не называется праздником. Ну, правда, есть мнение, что он называется таким образом. Он называется трактат яйцо. Да? Это трактат, который говорит про праздник, называется яйцо. Почему яйцо? Почему здесь яйцо? Что? Вот. Дело в том, что в празднике есть один очень важный нюанс. Это, безусловно, глубочайшая вещь. Рамбан об этом пишет. Он пишет, говорит об этом так, что в празднике есть один нюанс, который нет в шаббате. Шаббат спускается на нас свыше, полностью, от и до. От и до. Вот он полностью в шаббат, это вещь, которая полностью с небес приходит к нам. В празднике есть один нюанс, что как будто мы делаем часть навстречу Творцу. То есть в нем специально указано, есть участие наше, что нам, так, понимаете, допустим, что у нас это от нас зависит, когда будет праздник. По времени. Мудрецы устанавливают, когда будет праздник. Да, шаббат мы не устанавливаем. Шаббат мы не устанавливаем. Он будет каждый седьмой день, без всякого варианта, что он будет, не будет. По этому поводу обсуждается, есть ли в праздник, допустим, дополнительная душа, которая приходит в шаббат. Если это праздник, такая вещь. Потому что здесь есть часть, которая идет от человека к Творцу, а не только от Творца к человеку, понимаете? Вот поэтому специально Всевышний дал здесь часть, которая так касается нас. Касается нас. Вот. Это просто я разворачиваю тему, которую я, может быть, по каплям потихоньку буду говорить, но это сильно глубокая тема, потихонечку, может быть, мы коснемся ее. Но в ней это замечательная просто вещь. Это как будто та часть творения, которую Всевышний дал нам в руки, что мы в праздник ее творим, продолжаем творить, в том числе тем, что мы делаем симху.
Скажите, если я заранее готовлю все как перед шаббатом, что мы готовим заранее, то есть в Йом-Торе я ничего не готовлю. Получается, что я не делаю шаг к Творцу?
Нет, вы делаете. Но вы делаете это немножко по-другому.
Я
вы делаете это по-другому. То есть смотрите. Хороший вопрос. Сейчас, секундочку, я попытаюсь на него ответить.
А шаг к Творцу — это мнуха, и зачем это мы это
делаем? Не, мнуха есть в шаббат. Вопрос в том, что в чем здесь особенность праздника. Праздник, главная особенность, наша цель — это прийти к радости. Главная цель — это не просто минуха, как шаббат. Здесь должна быть радость именно. Так? Теперь, эта радость должна быть каким образом подчеркнута? Это вы абсолютно правы. Это мицва доурайта, чтобы в праздник была радость. Доурайта. Что в праздник должна быть радость. Теперь, к этой радости можно подойти с разных сторон. Можно подойти с тем, что у меня есть свежая курица. Вот. Это, безусловно, добавит радости. Может быть, не столько женщины, сколько мужчине. Вот. Вот. Но есть в этом радость, понимаете, допустим, и поэтому есть, допустим, платье новое, сказано, что обязательно это мужу, обязательно нужно купить это жене какое-то новое платье, вот, даже если у него есть уже гардероб из 20 платьев, он обязан потратить на это, можно начать переговоры по поводу, что-что?
Даже если она не хочет новое платье.
Кто ее? Нет, безусловно, вы правы, что можно это видоизменить, можно. Там Рав Ляшев пишет о том, что это может даже договориться с ней, что если она готова пойти на эти искусственные сережки, то если она может не договориться, то можно даже этим самым выполнить мицву. Ну, я имею в виду это с камнями искусственными, которые, если... Если, да, можно договориться с ней об этом. Но по идее он обязан это пополнить ее гардероб, даже, ну, опять-таки, если она не хочет, если у нее это будет сар, то без сонора по-другому это сделать.
Многие женщины собирают вообще кухонный комбайн на праздники вместо платья.
Я не знаю. Должно быть что-то для нее. Мара об этом четко говорит. В чем радуют женщин? Так, в платьях. Но опять-таки платье не имеется здесь только платье и только платье. Имеется в виду все, что женщину украшает. Потому что, по идее, изначально женщину это должно радовать. Вот. Так Мара говорит об этом. Как мужчину радует, допустим, это мясо. Но опять-таки говорится про мясо тоже. Говорится не мясо, буквально, ну, а мясо именно, которое от курбанот. Шломим.
Если женщина очень украсит
сутки
здорового
самолета. Секундочку. Что это еще раз?
Если женщину украсят там несколько суток отдыха без мужа,
то
тоже можете подарить.
То есть один без мужа? Без мужа.
Главное без детей. Нет, я знаю, что вообще есть многие женщины, которые это украшают.
Вы спрашиваете, является ли это асимха, которая может порадовать? Можно ли ее видоизменять? Можно ли делать это не классическим образом, как нам установили, сказали в этом мудрецы? Я постараюсь это выяснить. Кто я, чтобы сказал, ответил на этот вопрос, но извините, у вас был вопрос.
Я сказал, что есть такие обычаи на свадьбу резать барашку.
Ну, это вообще замечательно.
То же самое дело ребенку.
Конечно. Конечно. Более того, я уверен, что это был целый эсэк, я не знаю, как по-русски сказать это. Это было занятие подготовки. Я уверен, что вокруг папы как раз крутились эти самые дети, отставали от мамы, и вокруг этого барашка и папы крутились дети полдня, пока это все разделали. И так что да. Вот. Да, у вас вопрос?
А после Песаха можно себе покупать какие-то вещи? Ну, мужу, допустим, радовать жену, покупать ей те же самые платья или там кухонные?
Вы спрашиваете, выполняет ли он мицву после Песаха?
Да, так он после пообещал, Песаха. Но...
Нет, он не обещал до Песаха, а в общем, до Песаха же идут дни траура, да, после Песаха.
Да, ну это... Не совсем дни траура, говорится, что дни, в которые меньше, уменьшается радость.
Так. Но в эти дни можно покупать?
Да, безусловно, он может купить ей одежду. Есть мнение, которое говорит, что это без особой надобности можно это избежать, но в принципе нет в этом запрета. Можно, но это никак не связано с повышением радости в праздник. Это никак не связано с этим моментом. Это не связано с этими свой. Просто это для того, чтобы были нормальные семейные отношения, это да. Но не. Смотрите, сама по себе радость это доурайта, но форма, в которой, каким образом ее воплощает, это уже мудрецы устанавливают. Каким образом? То есть, если он не выполнен в такой форме, значит, он не выполнен радость. Если он достал радость по-другому, здесь, возможно, есть это. Но просто говорится о том, что как это...
Ну что, если, например, муж обязан купить
или да? Обязанность такая есть. Это написано, я видел, написано от имени Рава Ляшева, именно что это есть обязанность. Есть такая обязанность, именно сказано, что это обязанность. Насколько это обязанность Торы, я не думаю. Я не думаю, что именно Тора определяется, именно в такой форме должно быть. Но это не думаю. То, давайте дальше продвинемся. Теперь да, приведу вам примеры работ, которые, допустим, в праздник мы, да, разрешаем, несмотря на то, что есть сторона, которая бы сказала, что, может быть, это было бы запрещено. В праздник сказано, есть такая запрет мудрецов о том, что, поскольку мне это Всевышний нам разрешил готовить это в праздник, но он разрешил мне готовить, написано просто это в одном из предложений, это в Торе написано, что то, что будет делаться для вас. Да, слово «лахем» сказано. Сказано для вас, а не для... не евреи. Для вас, а не для евреев. Так? То есть получается, да, то есть получается, что если я готовлю в праздник для нееврея, то эта самая работа для подготовки еды не разрешена мне в субботу. Она будет не запрещена. Такую работу мне Всевышний не разрешал. Праздник, прошу прощения. Праздник.
Так?
Что?
Она получается не для праздника.
Нет, почему? Этот большой, он большой, большой, богатый человек. Он вот-вот даст нам огромное ассигнование денег. Вот. Я пригласил его на праздник, показать ему, как мы это справим праздник, ему это доставить эту радость и так далее. Подобное. Почему нет? В чем проблема?
Потому что у меня есть праздник.
Тогда... Да, но у меня есть праздник. Почему я не могу пригласить? Ну вот я говорю, что нельзя его пригласить, потому что я буду готовить для него. Теперь, так, но даже если не буду говорить, готовить для него, мудрецы сказали, все равно нельзя приглашать, потому что, возможно, ты добавишь для него. То есть ты добавишь дополнительный кусок рулады, так, чтобы тоже ему досталось. И получается, что будет часть варки делана, делается неразрешенным образом. Да, но все равно, ну опять мудрецы в данном случае сказали о том, что не различать. Вы говорите, что это все в одну кастрюлю будет помещаться.
Ну, то есть,
вот.
Если мы с точки зрения приложенных усилий рассчитываем, то это никак.
Да, но поймите, как бы в отношении, может быть, забросить это 5 килограммов мяса или 4 килограмма мяса, может быть, вы правы. Но как только скажут «а», нужно будет сказать, что в отношении хала, который пекут, ну, подумай, еще одну булочку замесить. Тут уже... Нет, ну как бы по идее можно.
Замешивать.
Почему можно? Можно. 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 Печь можно. Печь можно. Праздник можно печь. Видите, как мы уже далеко ушли от тех самых времен, когда все это делали. Нет, все равно. Потому что мудрецы сказали нельзя, значит нельзя. Нельзя.
Нельзя.
Вот я к этому сейчас и веду. Я сейчас как к этому. Я как раз к этому веду. Я к этой теме сейчас и веду. То есть возникает вопрос, когда идет о евреях, которые либо просто-напросто намеренным образом не соблюдают, либо не соблюдают, но непонятен их статус. Я здесь указал, что по этому поводу пишет Хазон Иш, и я очень советую это посмотреть, почитать. Ну, собственно говоря, я так понимаю, что в отношении Йом Това пока кроме вот этого листка, те, кто не читает Хайи Адам, другого варианта пока нет. Да, учить, поэтому обязательно это постарайтесь это прочитать. Вот здесь Хазон Иш пишет хорошие, интересные вещи в отношении светских людей. Как мы должны к ним относиться, в частности, можно ли их это приглашать в праздник? Имеем ли мы это право сделать? Опять-таки, с целью того, чтобы приближать их и так далее подобное. Вот. Я скажу только за изменением времени, скажу только один нюанс. Он говорит так, что даже здесь есть две вещи. Значит, первое, что надо знать, насколько о них действительно им понятно, что есть действительность такова, что есть Тор и соблюдающие евреи. Насколько им это понятно? И второй момент, вот этот, который важно знать, который я не видел раньше, чтобы написано, насколько им понятно, что их предки, они совершили зло тем, что ушли от Торы. Вот этот второй момент, он очень интересный. Почему? Потому что я раньше это не приходило в голову, что у человека может быть, да, но они соблюдают. Вот я прохожу по улице, вот они соблюдают. Так? Но у каждого своя дорога. Там одним нравится искусство, другим нравится, да, иудаизм. У каждого своя, да, я очень уважаю эти моменты, но ко мне это не имеет никакого отношения. Теперь, а почему ко мне не имеет отношения? Ну, потому что мой папа или мой дедушка, так, они ничего такого мне не говорили, что это ценно, что это важно, все такое. И я с детства был там, привычен к тому, что им это не было важно, а я им доверяю. А кому мне доверять? Не тем, которые меня любят, они не соблюдали. Понимаете? Так вот, если здесь есть нюанс такой, что, возможно, им это, ну, непросто, потому что, а с чего вдруг? Почему? Почему вы мне говорите, что так, кто сказал? Так? Вот. И, возможно, это является одним из оснований, почему, что они остаются на статусе, возможно, с этой точки зрения, остаются на статусе тинок шенишба. Это непростой момент. Рав Ляшев, Зихрон Варха, пишет о том, что наоборот, что скорее можно реформистов или консерваторов считать как тинок шенишба, чем хилуним. Потому что эти, у них проблема с тем, что они, их поезд пошел не по той дорожке. То есть они вроде бы свыше, только они воспринимают его почему-то вот таким вот искаженным образом. Но они направлены, по крайней мере, намерение к Всевышнему. Так? А человек, которому не важно, да, мне Есть, нет, не спрашивай такие вопросы. То есть он относится безответственно к своей судьбе, к своей жизни. Такой человек, это с него другой спрос. Он не является кшинишба. Такое есть тоже мнение. Я просто говорил то, что здесь это вопрос очень непростой. Очень непростой. Вот. И еще пишет Хазон Иш одну вещь о том, что мы им расскажем. Мы им расскажем, и они все равно не поверят. Не то, что не поверят, они не послушают нас. Вот. И тогда они будут уже злостными нарушителями. Тогда уже не будет считаться Тенок Шинишба. Когда мы доказывали, показывали, насколько это все правильно, что их ждет после этого. Это будет тогда, он говорит, мы не умеем в наше время убеждать людей. Увещевать, как правильно сказать, да? Леухих, мы не умеем леухих. В наше время не умеем леухих. А поскольку у нас есть этот момент, что мы не умеем это делать правильным образом, что, возможно, у него будет вызвана здесь злость из-за того, что мы неправильно что-то сделали, так? Поэтому сказать, что вот он однозначно против этого настроен, тоже неправильно. Поэтому это все под вопросом. Но я видел написано от его имени, что в таком случае, если это совсем не ясно, можно ли на их готовку полагаться, допустим. Вещь, которая сделана была с этим человеком. Он же ведь Тенок Шинишба, может быть, является. Он сказал, в данном случае не полагаться. Да, в таком случае это большой знак вопроса по мнению Хазон Иш. Вот. И надо спрашивать у Рава. Надо спрашивать у Рава в каждом конкретном случае.